Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся.
Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим.
Легко ли быть молодым?
И даже если захочу, уже не стану другим.
Пускаем дым. Легко ли быть молодым?
Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим.
Молодым раньше-то нелегко жилось, а теперь во время самоизоляции, карантинов и вынужденных каникул приходится еще сложнее. Одна из главных трудностей – переход на удаленное образование. Но вот мы тем временем с некоторыми коллегами работаем по удаленной системе, вот как, например, с моим коллегой Леонидом Гурьяновым. Леня, здравствуй.
Привет, Ян.
Связь хорошая. Но расскажи, как происходит переформатирование школьного образования сейчас?
Множество комментариев учителей и учеников на эту тему уже есть в интернете. Постараюсь обобщить основные моменты. Ну, во-первых, как все, наверное, уже знают, вузы и колледжи уже переведены на дистанционное обучение некоторое время назад. Ну, а вот в школах ситуация обстоит по-разному. Где-то мучаются уже около недели, а где-то пока только готовятся к этому процессу. Вторым будет проще, естественно, потому что на их стороне опыт тех, кто уже пытается организовать учебный процесс в виртуальном пространстве.
Но ведь уже давно такая форма образования используется. В чем проблема-то?
Ну, проблема в том, что до сих пор удаленные форматы применялись, по крайней мере, в школе, как дополнение к традиционным формам обучения. Ну, а если и выступали в качестве основных, то совсем ненадолго, на время сезонных карантинов по гриппу, например. Ну, а сейчас же вся страна вынуждена переходить на электронное образование, и как долго школьникам придется зависнуть перед компами, пока не берется предсказать никто, все будет зависеть от распространения коронавируса, будь он неладен. Ну, и к тому же приходится делать все в спешке, поскольку вряд ли кто-то всерьез предполагал, что дело дойдет до такого, и к этому основательно готовился.
Что сейчас делается конкретно?
Ну, в основном происходит адаптация к новым реалиям, учителя готовят программы, материалы, ну, грубо говоря, им нужно решить, что и где школьники должны почитать, посмотреть, где решить задание, как передать это задание на проверку, как организовать обратную связь и более-менее индивидуальную работу с учениками. На этот счет есть разные мнения, но мы на этом еще более подробно остановимся. В платформах дистанционного образования недостатка нет, в России их существует пара десятков, ну и такой формат развивается уже не первый год, и здесь осваивается уже не один десяток миллиардов рублей. Ну вот, например, есть российская электронная школа. Это такой проект для образовательных учреждений, по большей части, которые находятся далеко от центра, и где наблюдается дефицит кадров. Есть и московская электронная школа, к которой присоединены все столичные школы, и есть еще похожая подмосковная система, там тоже больше 1000 школ, вот они к этой системе присоединены. Есть еще частные платформы, а также, ну, как известно, есть мессенджеры, сервисы для проведения лекций и вебинаров. Ну, с этим проблем нет. Но теперь еще нужно выработать понимание того, какие из этих инструментов выбрать, на каких остановиться, в каких пропорциях их использовать, ну и как отладить систему взаимодействия так, чтобы все работало более-менее четко и слаженно.
Так а сложности-то в чем?
Ну, если вкратце, то не везде, собственно, материалы удовлетворяют по качеству учителей и учеников. Мне вот, например, встречались критические отзывы о той же РЭШ, например. Ну, и также еще встает, естественно, вопрос денег. Поскольку у многих частных платформ бесплатно только часть контента, остальное приходится покупать. Ну, то есть есть некая демо-версия, с ней знакомишься, понимаешь, надо тебе это или нет, а дальше уже решаешь, платить за остальной контент или не платить. Платформы, надо сказать, многие идут навстречу, кто-то открывает бесплатный доступ для школ, ну, а кто-то ждет помощи от государства, ну, что оно либо им оплатит за школу, либо школам выделит деньги на вот эти вот платные курсы и платные материалы. Ну, и в конце концов, вот мне кажется, вряд ли бесплатное может быть по-настоящему качественным, но посмотрим, как будет тут развиваться ситуация. Ну, еще есть проблемы со связью. Некоторые ресурсы не справляются с ростом трафика, как и, собственно, сети связи, провайдеры, но это понятно, потому что все везде закрыто, и народ уходит в онлайн, и к этому тоже, как мы видим, оказались не готовы многие провайдеры, операторы, потому что просто, ну, интернет, то, что называется, тормозит, и причем так основательно. Ну и в итоге диапазон вот этого перехода на удаленку получается такой довольно широкий. От отправки заданий по мессенджеру школьникам и проверки их в тетрадях, вот в обычных бумажных тетрадях физических, которые по окончании домашней работы там школьники либо родители просто оставляет в папочках на пороге школы, так некоторые вышли из ситуации. Ну и до полноценных интернет-курсов и онлайн-семинаров, в зависимости от того, кто и как подошел к этой проблеме. Ну, есть еще проблемы, которые пока решить не удаются, и вот я не знаю, удастся ли решить в принципе, а именно контакт учителя и ученика, который важен для полноценного образовательного процесса, то есть, ну вот как отслеживать, например, реакцию класса, организовать дискуссию, в общем, такую некую творческую лабораторию. Не просто зубрежку обычную. Но, с другой стороны, вот последний подход, зубрежка, так или иначе, как мы знаем, превалировал и раньше. Во-первых, ЕГЭ уже 10 лет больше даже. А во-вторых, мотивированных учителей тоже не так много в школах, как хотелось бы, во всяком случае.
Но вот столько всего ты рассказал про технологии. То есть будущее все равно за онлайном.
Ну, лично я уверен, что спрос на традиционные методы никуда не денется после того, даже как эпидемию победят, просто он такой отложенный спрос будет. И когда проблемы закончатся, то обеспеченные ученики в свои престижные частные школы непременно вернутся. А те, для кого туда путь заказан, они, конечно, будут отдавать предпочтение онлайн, но в конце концов его ресурсы поистине безграничны, и тут было бы, что называется, желание. Ну и еще главное не утонуть в этом потоке информации, потоке знаний, и еще нужно уметь их всех систематизировать. Ну и вот тут тоже, кстати, без хороших учителей никуда не деться, хотя им, скорее всего, придется тоже немного сменить амплуа и учить не только детей, но еще и компьютеры.
Нейросети?
Ну да, с искусственным интеллектом вот как раз сейчас связывают надежды на то, что удастся решить проблему подхода к каждому конкретному ученику и сделать программу для каждого более индивидуальной, то есть с учетом особенностей каждого человека. Это будет касаться и подборки материалов, и заданий, и отслеживания режима дня, и особенностей усвоения материала. Ну, то есть, когда программа автоматически под тебя и под твои запросы, под твои потребности, под твои способности адаптируется. Ну и когда машины по-настоящему хорошо научатся распознавать речь, то вот они, например, смогут и более-менее полноценно учить, например, иностранным языкам. И на горизонте 5 лет такое вполне станет возможным. Но это пока прогнозы.
Да, прогнозы прогнозами, а сегодняшняя реальность выглядит все-таки немного иначе. У нас есть подборка мнений родителей по поводу перехода в онлайн. Давайте послушаем, что они думают.
После 30-го, по желанию, до 12 апреля, кто-то идет в школу, кто-то на дистанционное обучение. У нас из класса только 2 человека выбрали дистанционное обучение, остальные идут в школу.
Учителя будут через электронный дневник давать детям задания, материалы для изучения, ссылки на видеоуроки. А ученики в режиме реального времени, то есть как вот уроки начинаются с 8:30, также будут изучать материал и сдавать потом задания учителям для проверки.
Часть внеурочных занятий тоже перенесены в интернет. Старший ребенок занимается программированием. Уже были уроки по... Ну, программа, похожая на скайп. Дети делают задания, слушают преподавателя и отправляют... Есть кнопка «Отправляют экран». Преподаватель, он контролирует задание.
Через компьютер у нас ничего не получается. Перегружена сеть, как я понимаю. И невозможно зайти, вылетает все. Вот, поэтому у нас упростили немножко, и в группу в WhatsApp скидывают домашние задания. Мы их делаем, фотографируем и присылаем классному руководителю. Для галочки, честно, для галочки, потому что, глупость какая-то получается, что дети просто делают домашние задания, а толку от этого никакого.
Так как детей 2, компьютер 1 и доступ к нему детям ограничен, есть некоторые проблемы технические с этим. Плюс еще доступ к порталам обучения школьным есть сейчас у нас у родителей, но у детей логин мы пока не брали, поэтому технический вопрос нам до понедельника надо решить.
Да, но есть данные опросов по этой теме от проекта «Дети Mail.ru». Всем довольны только 16% родителей. Категорически недоволен примерно каждый 5-й. Больше всего примерно каждый 3-й считает, что в принципе жить можно, но проблемы все-таки есть. Это прежде всего, если говорить о проблемах, качество материала на разных платформах, о котором вот я говорил уже ранее, и перекладывание ответственности с учителей на родителей. Ну вот мы слышали, в принципе, в этом опросе, который был только что, что да, действительно приходится с детьми заниматься больше. Ну, в принципе, я и раньше такие же жалобы слышал, когда коронавируса еще не было.
Ну да, я, кстати, открываю ленту Фейсбука. Среди моих друзей очень много комментариев от мам, в частности, те, кто, вот, кстати, работал в том числе и на удаленке, говорят, что не понимают, когда теперь им самим работать, потому что есть дети, которым надо, помимо того, чтобы сделать домашнюю работу, еще и объяснить классную программу, потому что те, кто занимается онлайн, да, они занимаются, но все равно освоение и усвоение материала, оно идет не так, как если бы дети ходили бы в школу. Но это вот то, что я видела в комментариях в своей ленте Фейсбука. Как есть в других местах, спросим у учителя физики школы номер 17 в Ногинске, учителя года 2009, Вадим Муранов с нами на прямой связи. Вадим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как у вас происходит переход? Вообще происходит ли он?
Ну, он пока очень смутно происходит, а как вот говорили предыдущие комментаторы, для галочки. Вот он так для галочки и происходит.
А в чем проблема?
Мы перешли на некую платформу Foxword, мы подключились к ней, мы подключили детей. Но еще раз повторяю, вот никакого путного объяснения материала в таком ключе быть не может. Поэтому, да, действительно, все перекладывается на плечи родителей. И, в общем-то, этот переход, внезапный переход на дистанционное обучение просто еще раз показал, что школа не развивалась в течение 30-40 лет, и она просто не готова к таким действиям.
Это системная проблема или все-таки рано или поздно все устаканится?
Это абсолютно системная проблема, этим просто никто не занимается. У нас нет в стране ничего, никого, точнее, кто бы занимался действительно системным образованием. У нас есть контролирующие органы, которые только мониторят и больше ничего не делают. С этих мониторингов ничего не происходит. Они уже придумали очередной мониторинг дистанционного образования, которого в стране не было и нет.
То есть вот российская электронная школа, что по этому поводу скажете?
По поводу МЭШ и РЭШ, это все тоже ради галочки делалось, фикцией пользоваться этим невозможно. Будет сейчас выясниться окончательно, когда действительно ею начнут пользоваться, выяснится, что она неудобна в использовании катастрофически.
А какие претензии к ней?
Ну, претензии разные. Есть некачественные уроки, есть некачественные видео, есть недостаточно понятные объяснения, есть неудобная подача контента и так далее. То есть там много разных претензий будет предъявлено. Кроме того, есть просто очевидные технические проблемы в семье. У кого-то вообще нет компьютеров, у кого-то там проблемы с доступом в интернет, у кого-то проблемы просто там трое-четверо детей, например, компьютер один, ну и так далее. То есть масса проблем нерешенных и нерешаемых. Поэтому система образования наша, она мало того, что уже и так не очень хороша, так еще и к дистанционке она не готова абсолютно.
А сами учителя, Вадим Александрович, они...
Да, кстати, и сами учителя тоже к этому не готовы. Вот если мне как бы довелось как-то в силу своей, так сказать, работы, деятельности и со скайпом заниматься, и видео записывать, там, и видео занятия делать, и прочие вещи, то моим коллегам многим это вообще не снилось даже, и они никогда этим не занимались. А если учесть, что у нас и средний возраст учителей тоже как бы за определенную планку, то им будет еще тяжелее к этому приспособиться.
Но вот в вашей школе вот эта возрастная планка, она какая? 30 плюс, 40 плюс?
45 плюс.
45 плюс. И с сервисами, даже со скайпом, не знакомы?
Некоторые, да, некоторые с трудом даже компьютер могут включить.
Я просто предположила, тоже видела комментарии по поводу того, как действуют преподаватели, но, правда, не школ, а институтов. И вот как раз напирая на то, что так как необходимо пользоваться различными сервисами, и, соответственно, даже менять программу преподавания тех или иных уроков и раздачи заданий, то есть они пытаются адаптировать и как-то переделывать вот весь этот процесс. То есть у вас такого не наблюдается? Вообще, что учителя-то говорят?
Вы поймите, как это можно переделать вот на коленке за неделю? Это невозможно, во-первых, переделать. Во-вторых, требования же сверху тоже дебильные, потому что сверху люди сидят, ничего не понимающие в образовании. Им нужно, чтобы было там по расписанию все уроки. А это невозможно на дистанционном, в дистанционном режиме невозможно никакого расписания. Невозможно жесткого какого-то регламента сделать. Потому что достаточно только сказать, что подключение само происходит там в течение получаса, например. О каком там порядке упорядочивания не может идти речь, когда система еще не создана и не существует.
Ну вы как считаете, это лиха беда начала или вы в принципе скептически к этому относитесь?
Понимаете, подыхающую лошадь еще и загонять куда-то там в очередной, так сказать, труд, практически невозможно. То есть лошадь сдохнет окончательно. Вот я просто считаю, что сейчас система окончательно рухнет, и тогда, может быть, на ее месте что-то будет создаваться.
Так а делать-то что в этой ситуации?
При условии, что придут специалисты, а не бюрократы, и не чиновники, и не бухгалтеры.
Ну вот сейчас реальность такова, какая она есть, и вот в этой реальности что нужно делать, и как нужно выходить из ситуации, по вашему мнению?
В этой реальности нужно просто потерпеть. Вот и все.
Ну, то есть как-то приспосабливаться.
Да, конечно. Ну а как? Мы так и дивим, мы живем, все учителя, мы живем уже последние 20 лет ровно так. Мы приспосабливаемся к очередной дебильной реформе. Каждый раз мы чего-то там осваивать должны, что-то делать должны. Мы просто приспосабливаемся, где-то делается за галочку. Сейчас все всплывет, на самом деле, я надеюсь, что всплывет, что по отчетам чиновников все было красиво, и информатизация школ прошла, а на деле ничего не произошло, и на деле все это провалено.
Я просто вот подытоживая даже, Вадим Александрович, не очень понимаю, за что здесь хвататься в первую очередь, потому что, ну вот все эти онлайн-схемы, онлайн-возможности, они так или иначе лоббируются и продвигаются вперед. Сколько мы всего слышим про ту же телемедицину? Это если глобально обобщая все то, что информационное и технологическое происходит на территории Российской Федерации. То есть с этим, на ваш взгляд, очень торопятся или не продумывают какие-то детали?
Конечно, не продумывают, потому что у нас отсутствует такое понятие, как системное мышление. То есть у нас отсутствует понимание того, что это делать должно в системе, а не просто для отчета очередного там вышестоящим инстанциям. Вот и все.
Вадим Александрович, да,
мы торопимся куда-то, непонятно, впереди паровоза. То есть мы хотим войти в десятку лучших стран, еще чего-то там. Президент указал, мы должны срочно выполнить что-то. А делать мы этого не умеем, потому что, еще раз повторяю, управляют люди, не имеющие к этому никакого отношения, некомпетентные люди.
Вадим Александрович, а в принципе, вот если бы эта ситуация не возникла, вы за развитие онлайн-образования или отдаете предпочтение традиционным формам?
Я и за то, и за другое, потому что всегда должны быть альтернативы. И если, например, ребенок, предположим, не очень понимает данного учителя, ему нет необходимости там менять школу или там уходить к другому учителю, он может дистанционно там онлайн посмотреть какие-то занятия, лекции там или уроки других учителей. Это было бы здорово. То есть всегда должна быть альтернатива. Но еще раз повторяю, должна быть адекватные альтернативы, а не просто вот для отчета чиновников.
Спасибо, Вадим Александрович. Вадим Муранов, учитель физики школы номер 17 в Ногинске, учитель года 2009 был с нами на прямой связи. Лень, ну мне кажется, что, во-первых, вывод, который можно сделать из комментария господина Муранова, первое, это в каждом регионе свои проблемы. То есть помимо того, что нагрузка на тот же интернет и вот эти вот перебои со связью, они касаются, в общем, как выясняется сейчас, многих, плюс возрастная планка учителей, о которой тоже сказал Вадим Александрович, она нам дает понять, что вся работа, которая идет с переходом на какой-то онлайн, она должна быть ультраплавной, систематичной, ну и, в общем, очевидно, понятной.
Тут нельзя не согласиться, но с другой стороны, давай посмотрим, прошло не так много времени, и это было явно не запланировано, и поэтому, ну, понятно, что проблемы здесь есть, проблемы возникают, и хорошо, что мы сейчас об этих проблемах говорим, по крайней мере, они станут известны, они станут понятны, и станет понятно, вот над чем конкретно и адресно работать. А там уже, ну, естественно, там вся страна, да и весь мир оказался в такой ситуации, когда нужно что-то делать, и не всегда понятно, как именно это делать, но делать что-то нужно, ну, собственно, вот дорогу осилит идущий, что называется.
Это да. Короткая пауза, и послушаем еще одну точку зрения на этот счет.
Коронавирус. Без паники.
Симптомы. Новый вид коронавируса отличается сухим кашлем. Если у вас повышена температура и затруднено дыхание, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу. Это убережет не только от осложнений, но и сбережет здоровье окружающих. Будьте здоровы!
Возвращаемся к нашему разговору. Речь сегодня о преимуществах и недостатках удаленного образования. В студии Диана Кабракова и на удаленке у нас Леонид Гурьянов. И сейчас с нами на прямой связи директор Института педагогики и психологии образования МГПУ, профессор, доктор психологических наук Александр Савенков. Александр Ильич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Ильич, но вот вы за онлайн-образование или скорее против?
Вы знаете, нас жизнь не спрашивает. И я думаю, что после этого карантина наше образование будет совсем другим. Ну, во всяком случае, существенно изменится. За мы или против, но жизнь заставила нас перейти на дистанционные формы. И это замечательный тест для нашего образования. Мы научимся чему-то новому. Что же касается его эффективности, то очевидно, что оно будет менее результативным по сравнению с реальным живым образованием. Дело в том, что в психологии выделяется знание декларативное, знание процедурное. И декларативное знание можно осваивать в дистанционной форме, а вот процедурное знание, знание, пригодное для реальных действий, для творческих решений, можно освоить, только общаясь с носителем знаний. Дистанционно это затруднено.
Если принять вот ту реальность, которую мы сейчас имеем, то что можно посоветовать, ну, какие-то общие рекомендации для того, чтобы переход на дистанционное образование был более комфортным для всех участников этого процесса?
Ну, самое главное – настроить технику, отладить вот эти наши технические возможности. Они несовершенны, и мы бы их не усовершенствовали, если бы не вот такая кризисная ситуация. Это первое. Что же касается других вещей, то, конечно, здесь потребуется большая самостоятельность от ребят, самоорганизация, к чему они вряд ли готовы, поскольку мы в школе все время опекаем их, и ребенок находится под присмотром. Даже студент в вузе под постоянным присмотром преподавателя, и таким образом самостоятельность ему сложно проявить и заставить его работать, самоорганизовываться, сидя за компьютером. Я думаю, что вот в этом будет основная сложность.
Ну, то есть плюсы все-таки есть, большая самостоятельность, в частности?
Безусловно, это очень важно. Учиться самостоятельно, вставать утром, самому садиться за компьютер, находить учителя, работать с ним, не отвлекаться. Если в классе у учителя под постоянным контролем, то здесь ты контролируешь сам себя, и однажды с тебя потребует результат. Я думаю, что это могут осознать подростки, но вот с младшими школьниками будет, конечно, сложно.
Слушайте, у меня ощущение, что сегодняшняя реальность 21 века, она какая-то совсем уже другая, потому что то, что вы рассказываете, Александр Ильич, в мои школьные годы все было именно так. То есть ты вставал сам по будильнику, ты собирался, ты понимал, какая ответственность лежит на твоих плечах, ты понимал, что ты шел заниматься, грыз, в общем, гранит науки, и это все было в норме.
Да, но ты приходил в класс, и ты был под постоянным контролем учителя, ну, условно говоря, контролем. Учитель регулировал твою учебную деятельность. А сейчас ты садишься за компьютер, и учитель уже не так контролирует тебя, как это в реальной жизни происходит. И вот здесь нужна самоорганизация.
А еще говорят, что искусственный интеллект на помощь придет. Вот, например, та же самая технология распознавания лиц, технология распознавания эмоций, технология распознавания языка тела. По крайней мере, вот в Китае сейчас над этим работают и говорят, что через 5 лет это уже станет реальностью, когда при помощи, ну, той же камеры, встроенной на ноутбуке, например, можно будет отслеживать реакцию на материал, на его подачу учителю и своевременно подавать какие-то сигналы, подсказки, на кого обратить внимание, что сделать и как. Вот вы в такие технологии верите?
Вы знаете, совершенно очевидно, что искусственный интеллект в недалеком будущем, значительно раньше, чем мы думаем, принципиально изменит наше образование. И я думаю, роль учителя из вот такого вечного ретранслятора знаний будет трансформирована в когнитивного инженера. А программы учебные и все обеспечение содержательное будут обеспечивать когнитивные технологи. У нас пока нет таких наименований, но это произойдет раньше, чем мы думаем. Коронавирус и вся вот эта ситуация с карантином, я думаю, существенно ускоряют эти процессы.
Но это прогресс или это нечто другое?
Безусловно, это прогресс. Вот в таких нормальных, стандартных условиях мы бы еще долго-долго не переходили массово к дистанционным формам обучения и не стимулировали бы процесс внедрения искусственного интеллекта в образование. Теперь нас заставила жизнь. Это самый эффективный способ внедрения, я так думаю.
Спасибо, Александр Ильич. Спасибо. Александр Савенков, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ, профессор и доктор психологических наук, был с нами на прямой связи. Лень, ну что, пожелаем терпения, мне кажется, всем в процессе образования.
Нам, да.
Да. Мой коллега Леонид Гурьянов, спасибо.
Докопаемся.